Привет! Это «На злобу дня» и на тему о том, как все повторяется в истории. Когда Путин начал войну в Украине, я записал на этом канале, он есть, выложен малюсенький набросок на 5 или 6 минут, в котором говорил о том, как начало вторжения февраль, 24-25 февраля 22 года, поразительно напоминает мне другие войны, маленькие, победоносные, которые начинала Российская империя. И в качестве первого примера я привел давно забытую русско-японскую войну 1904-1905 год. Так вот, сейчас мы видим, что история повторяется. Я никакой не прогнозист, не Ванга, ничего подобного, но просто слишком уж явные параллели. Тогда Россия вписалась в войну, которая, казалось, закончится очень скоро, потому что какие-то слабосильные дохлые японцы даже винтовки держать не могут, и мы сейчас навалимся, и русские казаки забросают своими зимними шапками этих малосильных японских макак, как тогда называли жителей Японии, пока не оказалось, что придется умываться кровью, что будет потерян весь Балтийский флот, фактически или почти весь Балтийский флот, что будут потеряны до этого приобретенные, захваченные территории в Китае, крепость Порт-Артур и так далее. И начнется первая русская революция, как следствие войны с Японией, потому что эта война очень сильно повлияла а. на экономику России и б. на умонастроение людей. Потому что если в начале ура, ура, подъем, Z-патриотизм тот, тогдашний, это же СВО было, а сейчас мелких японцев неделя и все, ура, ура, вперед, батюшка-царь, давай, давай. В конце оказалась катастрофа, просто катастрофа, которая усиливалась чем? Слухами. А слухи шли от рассказов возвращающихся солдат, которые рассказывали о том, в какой степени бардака, дезорганизованности находилась русская армия и как технически она оказывается отстала от Японии. Сегодня, конечно, 100% повторения нету, но обстановка повторяется и настроение тоже. Настроение тех же самых Z-военкоров, Z-блогеров, больших патриотов, которые кричали в первые дни вторжения, что вот-вот мы устроим парад в Киеве. Сегодня настроение совсем другое. А тут еще американцы вмешались, отключая Starlink, незаконно приобретавшийся для русских подразделений на войне. Опять американцы сучьи дети. Так и тогда тоже американцы сыграли свою роль. Потому что они тогда стали поставлять в Европу дешевое зерно. Тогда, в начале 20 века. И это стало рушить бизнес русских экспортеров зерна. А Россия была крупнейшим экспортером в мире тогда. Все сложилось и все очень похоже. Но только что в Москве совершено покушение на заместителя начальника главного разведывательного управления военной разведки генерала Алексеева. Совершено ли оно потому, что он родился когда-то в Украине и был украинским уроженцем и призывался в армию в Украине или нет, не знаю. Большого значения это имеет? Не имеет. Имеет значение другое. Россия входит в полосу индивидуального террора. И жертвами этого террора может оказаться кто угодно. За несколько дней до этого, прямо на выходе из здания, где он работал, был убит большой начальник Роскомнадзора. Убит мальчиком, который ударил его ножом. Но, как говорит Фокс в фильме «Место встречи изменить нельзя», ножичков на всех хватит. Так вот, никто теперь не застрахован. Никто из чиновников российских, а их море на всех этажах, не может быть 100% уверен в собственной безопасности. И наверняка будут происходить новые покушения. Я хочу вам напомнить, что происходило 100 лет назад, вот тогда, 120 лет назад, в начале 20 века, в связи с войной Японии и началом революционных настроений. Только не забудьте, пожалуйста, подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны. За это вам будет большое спасибо. Комментите, объемные комментарии приветствуются. Рассказывайте ваши личные истории на тему сегодняшнего проклятого дня, в котором мы все живем, в котором мы оказались. Ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не нравится. В общем, не забывайте про нас. Спасибо всем, кто смотрит, и особенно нашим патронам. А теперь я вернусь вот туда, в начало 20 века. Покушения происходили и раньше, конечно. Царя Александра II, который дал свободу крестьянам, атаковали 6 раз, на 7-й раз взорвали, наконец. Свободы слишком много народ получил. Но и потом продолжалось. В самом первые годы 20 века взорвали подряд, убили подряд 2 министров внутренних дел. Сипягина, потом Плеве. Сипягина убили, можно сказать, прямо в офисе, куда он явился в одном из государственных учреждений. А Плеве, отследив, взорвали в карете, в которой он ехал куда? На вокзал, чтобы ехать на доклад к царю. Отследили, организовали покушение. Один из самоотверженных бомбистов бросил бомбу под колеса кареты, карету разнесло к чертовой матери, Плеве разнесло тоже. Но это было до. Это еще был 1904 только год. Война в Японии началась, основные катастрофы были впереди, а вот в 5-м году полыхнуло по полной программе. 9 января, фильмы, про которые все мы смотрели в школе, читали про то, как царские проклятые сатрапы расстреляли демонстрацию рабочих в Петербурге, которая шла мирно к царю в Зимний дворец, чтобы принести свои просьбы об улучшении жизни и так далее. Был приказ, стреляли сотни жертв, на самом деле там 100 человек примерно, чуть больше погибло. Но суть не в этом, погибли, конечно, но это было спусковым крючком. Эта демонстрация была следствием забастовки. А забастовка на большом заводе, Путиловский завод, началась потому, что начало ухудшаться положение рабочих. Резкий, быстрый рост цен, то, что происходит сегодня в России, то же самое. Большой, быстрый рост цен. Люди начинают роптать. Кроме того, что растут цены в магазинах, все налоги растут подряд. Косвенные, реальные налоги, там НДС, ЖКХ, которые нужно оплачивать, которые становятся неподъемно дорогим. Теперь подняли кадастровую оценку всей земли, всей собственности. Соответственно, это начнет бить по рынку недвижимости и так далее. Это все ухудшает настроение людей очень и очень сильно. И это так похоже на тогдашние события 1905 года. Что будет происходить? А к этому времени уже будут действовать политические партии левого толка. В первую очередь эсеры, эсеры, анархисты, большевики поменьше, но тоже братва еще та. Не дай бог, не приведи Господь. И они организуют одно покушение за другим. И вдруг становится понятно, что никто, абсолютно никто из высших, средних чиновников Российской империи, никто кроме царя, не может быть достаточно защищен. Через месяц после этого кровавого воскресенья, буквально через месяц, прямо в Кремле, прямо в центре Кремля, возле здания Сената, будет взорвана карета с великим князем Сергеем. Мало того, что он дядя императора, так он еще московский генерал-губернатор, он хозяин Москвы, тогдашний Собянин. Еще только ближе к царю, чем нынешний Собянин, потому что они родственники. И более того, они женаты на родных сестрах. Царь на Александре, а Сергей на Елизавете. Террорист Каляев бросил бомбу такой силы, что мало то, что карету разнесло, самого Сергея разнесло в клочья. И услышав этот взрыв, Елизавета, его жена, великая княгиня Елизавета Федоровна, она была очень тонкая, очень верующая, хотя немка по происхождению, или там немка и англичанка, она очень верующая женщина была, она сразу поняла, что речь идет о покушении на мужа, она побежала собирать останки еще теплые своего мужа. Говорили даже, что кисть его руки с кольцом была отброшена на сотню метров, там случайно нашли. Каляев был повешен через несколько месяцев, но он не раскаялся. И это будет только началом. Только-только началом. Потому что дальше будет нарастание революции. В Москве известно понятие «красная пресня», потому что там были бои, рабочие дружины, у которых вдруг неожиданно появлялось оружие, стало появляться, которое покупали всякие политические деятели за границей и привозили, и крали оружие. Так и сегодня в России огромное количество нелегальных стволов, которые в случае чего бабахнут. И вот эти вот события в Москве под названием «Красная пресня», они в итоге были подавлены. Кроме того, были подавлены всякие бандитские, мародерские акции и прочее. И в частности, на железной дороге, где там уже непонятно кто, рабочие протестовали или мародеры. Короче говоря, началось разграбление подмосковных станций и депо. И туда на усмирение был отправлен один из самых древних русских полков, Семеновский полк. Самый-самый элитный, один из самых элитных русских полков под командованием бравого генерала Мина, Георгия Мина. Хороший военачальник, молодой парень, там 50 лет от роду. Он сумел навести порядок в том секторе, который ему был отведен. Жестко навести порядок, безусловно. Чем кончилось? А вот чем. В 1906 году приговор, который ему был тайно вынесен революционерами, эсерами, анархистами, был приведен в исполнение. Где? В Петербурге. Конкретно в Петергофе. Петергоф – это летняя резиденция царя. Там охраны выше крыши. Прямо на вокзале. Прямо на вокзале в присутствии членов семьи бравый генерал Мин был застрелен. Кем? Девочкой, учительницей начальных классов по имени Зинаида Коноплянникова. Она специально готовилась к этому убийству. Несколько раз она переносилась, срывалась. Она поклялась себе уничтожить кого-то из проклятых слуг проклятого режима. На репутации Мина было пятно. Он расстреливал рабочих, восставших в революцию 5-го года. И она застрелила его в упор. Ее арестовали и через несколько месяцев казнили. Как? Повесили. Повесили. Где? В Шлиссельбургской крепости. Тюрьма на острове, на Неве, в истоке Невы из Ладожского озера. Абсолютно закрытое место. Даже там внутри, на территории цитадели. Вообще крепость в крепости. Ранним утром девушку, молодую, незамужнюю, бездетную, повесили. Она была абсолютно спокойна. У нее потом яблоко нашли в кармане ее платья. Одно она съела, второе осталось. Полувзвод солдат стоял. Один солдат потерял сознание, увидев, как вешают молодую женщину. Что произошло потом? Пошли слухи. Откуда пошли? От этих солдат и молодых офицеров, которые там по службе должны были присутствовать. И очень скоро народ знал, что царские вешают девушек. Это произвело чудовищное впечатление, в первую очередь, на молодежь. Молодежь самая опасная для режима любого, в том числе для путинского. Но самое любопытное, извините, слово «любопытное» здесь не очень подходит. В это же самое время, просто за сутки до убийства этого генерала, состоялось покушение на кого? Да на премьер-министра. На какого премьера? Да на Столыпина. Человека, который рискнул занять должность премьер-министра в 1906 году. Именно рискнул. К этому времени волна террора покатилась по стране. Покушения были везде. В Киеве, в других крупных городах. Чиновники везде есть. Везде есть губернаторы, везде есть военные комиссары, везде есть любые там депутаты, кто хочешь. Всех охранить невозможно. Абсолютно невозможно. Сил не хватит. Особенно, когда все силы брошены на войну. Такую, как сегодня ведет Россия, полномасштабную. В свое время, еще до Столыпина, премьер-министром был легендарный Витте. У него был особняк в Петербурге, на другом берегу Невы, почти напротив Зимнего дворца, но с учетом проезда через мост примерно 2 километра. Он жил в своем особняке. Так вот, когда начались эти террористические события, 904, 905, 6 год, царь попросил Витте: будьте любезны, переезжайте, пожалуйста, поближе к Зимнему дворцу, вас хоть охранять будет проще, потому что пока вы в карете ездите через мост, мы не можем, нет возможности у охраны заблокировать так, чтобы вы проезжали вообще в вакууме. Мост перекрывать нельзя, закон есть такой. И Витте вынужден переехать был на служебную квартиру. А Столыпин находился на даче. Тогда это считалось за городом, сегодня это практически центр Петербурга. Большая деревянная служебная дача. Он занимал ее как министр внутренних дел, а потом оставался еще как премьер. 1906 год. Ему поручено подавить взрыв революции и террора. За это его большевики потом проклянут и скажут, что столыпинские галстуки и столыпинские вагоны, что он повесил массу людей, что он жуткий царский сатрап и так далее. Мы его приговорили и казнили. Для того, чтобы сбить волну террора, потребовалось объявить военное положение в некоторых губерниях. А значит, военно-полевые суды, быстрое судопроизводство. И вот это потом большевики, когда захватят власть, проклятому Столыпину припомнят. Он сатрап, тиран, военно-полевые суды. За 8 лет, что они существовали, за 7, было вынесено примерно 6 тысяч с небольшим смертных приговоров. Приведены в исполнение меньше 3 тысяч. Половина. Запомните, меньше 3 тысяч человек было казнено за 8 лет. За год большого террора, 37-38, при большевичках, при Сталине, как минимум 700 тысяч человек было расстреляно и умерло в тюрьмах под пытками, когда на следствии были. Да какие там следствия? Приговоры тройки выносили. За полтора года 700 тысяч, а арестованных было больше 1,5 миллиона. При власти большевиков. И 3000 вынесенных смертных приговоров за конкретные дела по терроризму при Столыпине. Просто для сравнения, чтобы вы были в курсе дела. Так вот, весной 6-го года Столыпин будет назначен министром внутренних дел, а летом премьер-министром. И почти сразу же, там 2-3 недели пройдет, будет организован взрыв бомбы чудовищной силы в его служебной даче на Аптекарском острове в Петербурге. Большое деревянное здание в 2 этажа, полно народу, приемный день на 1-м этаже. Столыпин находится в своем кабинете. 2 человека в офицерской форме, с накладными усами и бородами, с портфелем в руках, прибывают на пролетке. Не повезло им в одном. Швейцар обратил внимание на то, что ус отклеился или борода отклеилась у одного из террористов. Нервы у того не выдержали, он бросил бомбу под ноги перед собой. Чудовищный взрыв. В итоге 27 человек погибнут. Двое детей Столыпина, находившихся на втором этаже, упадут на первый этаж, получат тяжелые травмы. Мимо головы Столыпина пролетит огромного размера мраморная или из какого-то поделочного камня сделанная чернильница. Столыпин останется чудом жив. Чудом. На следующий день убийство генерала Мина в Петергофе. Петербург, столица империи, в панике. Просто в панике. Люди отказываются принимать назначение на должности. Потом Столыпина убьют, достанут его. Где? В театре, в Киеве, в присутствии царя. Окажется, что даже в присутствии царя можно организовать все так, что некий кекс с пистолетом, хотя всех досматривали, пройдет и в упор расстреляет премьер-министра. К вопросу о том, что всех охранить невозможно. И вот сейчас слишком много параллелей с теми временами в современной России. Политика российской власти и продолжение войны, ухудшение уровня жизни людей. Пока прижимаемый крышкой пар вырывается наверх в виде отдельных таких происшествий, как только что случившееся покушение на генерала Алексеева. Но слишком много параллелей. Всех охранить невозможно. Современная Россия, благодаря политике своих властителей, входит в полосу террора, индивидуального террора. Что будет дальше, можно только догадываться, но предсказать нельзя. В любом случае, не болтайте лишнего, опричников вокруг много, меньше не становится, поэтому берегите себя. До встречи. Да, кстати, Олимпийские игры начались. Как-то на фоне Эпштейна, который теперь главный спортсмен, начало Олимпийских игр зимних в Италии отошло на второй, даже третий план. И все Эпштейн. Вспоминают Эйнштейна, вспоминают Вайнштейна, который сидит. Разных Штейнов вспоминают. И никто, подлецы, не вспоминает потрясающего советского хоккейного тренера Николая Эпштейна, которого уже нет на свете больше двух десятков лет. Одного из, можно сказать, создателей советского хоккея. Но это же крайне несправедливо. Я вот этим воспоминанием долг памяти Николая Семеновича отдаю. В маленьком спортивном клубе под Москвой, в Воскресенске, химик Воскресенск при одном большом оборонном предприятии, он создал команду, который конкурировал со всякими красными машинами Тарасова и московским «Динамо» Чернышова. И воспитал великих игроков, таких как, например, Рагулин или Игорь Ларионов. Вы извините, что я как бы к Олимпиаде, ну уж Эпштейн, фамилия, это все сейчас вокруг этого Эпштейна, этого там, кто он был. Ну, жулик был, конечно, большой. Американский Эпштейн. А Николая Семеновича просто даже никто не вспомнил. Ну, об Олимпиаде и о том, что вокруг. Поговорим в ближайшие часы. До скорого.